Как он будет звучать-то грамотнее? Типа, не как поднять бабла же, а как найти финансирование? Ну, то есть, как мы его назовем уже на YouTube?
Где люди берут деньги на разработку и все, скажи.
Поехали. Скажи, вот скажи, скажи им, Жень, скажи.
Всем привет, с вами подкаст «Пилим трём». Флазм не умеет делать вступление, он не умеет говорить про деньги, поэтому тема сегодняшнего выпуска будет «Где найти деньги на разработку игры?».
Ты представить не хочешь ведущих, например?
Неопытный, да, видно сразу.
С вами, да, да, да. Давай представляй.
С вами Алексей Флазм Давыдов, Леша Тестов и Евгений Кистерев.
Привет.
Наш 26-й выпуск. Да, Женя решил начать, мы поддержали.
Сейчас вы увидели, что будет, что произойдет, если Леша не станет.
Хаос.
Вот это вот поворот был. Я думаю, еще кое-что произойдет, если Леша не станет. Ну, то есть не только это, но, может быть, это самое страшное. 26-й выпуск подкаста «Пилим трём». С вами, друзья, мы без гостей в этой виртуальной студии, как обычно. И сегодня мы будем говорить про то, как поднять бабла. Да. В народе тема называется «Найти финансирование».
Найти вдохновение.
Да, много-много запросов в последнее время поступает как раз на эту тему. Да и нам эта тема не чужда. Прямо сейчас мы ищем, то есть вот в моей студии мы ищем как раз финансирование для проекта TimeLoader. Может быть, вы про это слышали в последних выпусках. Поэтому, в принципе, есть о чем поговорить, есть чем поделиться. И, может быть, вам эта тема тоже будет интересна. Мы так думаем. А сейчас мы поговорим традиционно. Кто во что играл на прошедшей неделе? Алексей Тестов, вам слово.
Пум-пум-пум. Я играл в странное. Надо небольшую предысторию. У меня дочка пошла в садик. Слава богу, наконец-то опять.
О, поздравляем.
Ура.
Так.
Некоторое время назад, когда было скучно на карантине, все сидели, я купил тамагочи. Если вы не знаете, это такое яичко физическое, пластмассовая такая, с экранчиком. Ну, мало ли, может, кто-то там не знает.
Это сейчас отсекает поколение. Зумеры не в курсе.
И там у тебя, собственно, живет питомец в этой штуковине. Ты за ним заботишься, кормишь, поешь его, чтобы он у тебя не умер, не расстроился. Как оказывается, эти тамагочи благополучно существуют до сих пор. Мне стало дико интересно, во что же они там развились. Вот купил я эту штуку. И так как дочка пошла в садик, а он может запищать там в самый ответственный момент, когда все дети спят, например, в обед, тамагочи повесили на меня. И вот я в него играю периодически.
На шею тебе повесили?
Ну, практически. Он лежит рядом со мной и призывает меня периодически в трудных ситуациях своих жизненных. Вот. И что я, собственно, хотел сказать интересного. Технически оно не стало сильно лучше. То есть это не какая-то там супер продвинутая штука. Это вот как было в 90-х, так оно и осталось. Там 3 кадра в 2 секунды у него отображается. Анимации, состоящие там из 6 кадров, и оно так очень простенько все сделано, только единственное, что цветное стало. Но
цветное? При этом,
да, цветное, и экранчик получше стал. Ну, это благодаря китайским технологиям.
То есть, в принципе, как InMost практически.
Даже местами красивее.
С фоткой покажи тем, кто на Ютубе смотрит.
Я потом, да, хорошо вставлю, как это.
Вот здесь появится фотка.
Пролетел тамагочи. Наша рубрика регулярная «Что-то пролетело на Ютубе». Эксклюзивно. Вот, что интересно,
бюджетная раскрутка.
То, что питомец растет, и у него там его можно женить, тогда он от тебя уходит, но оставляет тебе взамен яичко новое, из которого появляется новый питомец, у которого есть черты обоих родителей. И так ты воспитываешь несколько поколений, собственно, своих питомцев. Что классно то, что, ну, вот супер простая штука, то есть там функционала не очень много, базового, да, как о нем там заботиться, убирать, кормить, но при этом интересно то, что даже несмотря на то, что это очень простая штука, она реально затягивает, и ты прям чувствуешь ответственность за эту зверушку. У них там периодически рандомные ситуации случаются, я как-то вот сижу, работаю, решил взять, проверить, все ли в порядке, не плачет ли там питомец. Открываю, а питомец, а их там два, надо сказать, это уже второе поколение, это близняшки, близняшки-котяшки, котики такие с ушками, и они вдвоем там тусуются в этом тамагочи. Они рисуют картину. Один держит пирамиду из уточек, стоит несколько резиновых уточек, и, а второй питомец рисует эту картину. Я так умилился этому, это так прикольно. То есть, что я из этого извлек? Что даже самая простая механика, казалось бы, это все-таки геймдизайн, да, и игра. И даже если она супер просто реализована, но изначально в ее основе лежит какая-то очень близкая эмоциональная штука, то игра все равно будет хорошей, даже если ты не будешь там делать сильно крутую графику, а просто главная идея вот крутая. Поэтому все придумывайте крутые идеи. Вот что я могу сказать. А, в принципе, там я еще могу рассказать про этот Тамагочи, но уже ладно, не надо. Оно все-таки там оказалось интересно и больше контента и всякого крутого, когда ты подключаешь приложение на телефоне, и у тебя он физически может, ну, по Bluetooth твой питомец уйти к тебе в телефон, и вот там уже есть онлайн-фичи, есть всякие одежки, социальные взаимодействия.
А можно на другие устройства, типа в машину?
Да, он перешел в телевизор. На Теслу. И ты потом у тебя там стукануло что-то. Так это у тебя Тамагочи, знаешь, как гремлин. Можно из Тамагочи в Тамагочи. Они могут коннектиться друг с другом и там жениться друг на друге, или просто в гости друг к другу ходить, играться. Взаимодействие прикольное.
Прикольно.
Вот в такое я играл на этой неделе.
Ох, Тамагочи — это зачетно, конечно. У меня никак своего не было, но, конечно, когда это все в классе ходило, мы очень там, и цыплят были самыми, мне кажется, популярными. Ну, а потом яйцо смотришь.
Там же еще было обидно, что там было ограниченное количество жизней, и он реально просто ломался.
А там много
типа
версий
там 9 жизней, и все. И
мне кажется, их миллион просто разновидностей понапечатали, и всякие, как Дэнди, типа...
Да, типа клоны были.
Тамагочи,
да, в этом и была еще большая ответственность того, что ты за ним должен ухаживать, потому что он реально... Там же даже кладбище Тамагочи есть, такая штука,
да,
где их хоронили в Японии.
Тамагочи — это было прям огромное явление.
Да,
И самая страшная история — это когда у него неправильно время выставлено, когда он думает, что час дня — это час ночи, и ты просыпаешься по ночам его кормить, рыдаешь над трупиком утром.
А время переставить нельзя было, нет?
А ну как? У меня вот было такое, я не знал, как это сделать, ну я же ребенком был, господи, потом только догадался, несколько трупов Тамагочи спустя, несколько бессонных ночей.
Да, вот так все через итерации, через смерть и страдания все происходит.
Это, мне кажется, во многом как бы заложило основу моей личности.
Да, твоей драматичности, твоих сюжетов в будущем. Это да. Гроза Тамагочи. Что-нибудь еще играл ты более весело?
В King's Bounty играл, которая вот ремейк, но старый. Легенда о рыцаре, мне кажется, она называется. И что о ней клевого можно сказать? То, что сколько же там, блин, прикольных всяких маленьких деталек. Ты подходишь к какой-нибудь там статуе, она шевелиться начинает. Ты бежишь к коникам по кучке золота, из-под копыт летят монетки. Это вот прям очень классно, этого не хватает зачастую в играх, и тут я прям порадовался. Ну, в целом, все, что о ней говорить. Хорошая игра, отличная, периодически ностальгирую.
Поехали дальше. Я что, я не играл ни во что, я продолжаю работать, но мне есть чем с вами поделиться, друзья. Я начал перечитывать отличную книгу под названием «Нравственные письма к Луцилию», которую написал не кто кто, а Синека, один из трех дошедших до нас стоиков и античных, ну, древнеримских, если что.
Каждое слово в названии этой книги начинается как ругательство какое-то.
Извини. Зачитываю абзац. Это лучшая книга про тайм-менеджмент, которую вообще можно найти. Тот факт, что она дожила до наших лет уже.
Это твой последний шанс на нормальный тайм-менеджмент. Да?
Но нет, почему?
Лучшая книга про тайм-менеджмент.
Нет, так эту книгу ее вообще можно перечитывать сколько хочешь раз. Она прекрасна вообще. В общем, отвоюй себя для себя самого. Береги и копи время, которое прежде у тебя отнимали или крали, которое зря проходило. Сам убедись в том, что я пишу правду. Часть времени у нас отбирают силой, часть похищают, часть утекает впустую. Но позорнее всех потери по нашей собственной небрежности. Вглядись-ка пристальнее, ведь наибольшую часть жизни тратим мы на дурные дела, немалую на безделье и всю жизнь не на те дела, что нужно. Прекрасно. Мне кажется, вообще к геймдеву имеет конкретное отношение.
Я сейчас почувствовал себя пристыженным, что я не читаю античных стоиков, не привожу цитаты абзацами.
Слушай, ну это клевая книга, она в принципе... Я понимаю, что, может быть, к ней надо прийти, но она реально клевая.
Вот кто-то играл в Тамагочи, а кто-то читал античных стоиков. Вы чувствуете разницу интеллектуальную, бездну?
Я не к тому. Нет, слушай, я никого никогда не осуждаю. Ну, в общем, да, не, книга отличная, всем рекомендую. Особенно если как бы не знаете, что читать из вот этих всех бестселлеров New York Times. Почитайте то, чему 2000 лет, это точно бестселлер, ребят.
Чему 2000 лет?
Все, да побольше, может, даже.
Ты про что?
А может, чуть поменьше. Ну там Римская империя, она же того самого и до Христа, и после была, так что. Ну вот. Ладно, поехали дальше.
Я не знал, что спросить у тебя про это. Я что-то пропустил.
Не знал, как прокомментировать. Да. Извините, чтобы наш подкаст не свалился в широколобое что-то, продолжим. Женя, чем ты занимался?
Очень смешно, спасибо. Ну, мы продолжаем готовить игру к релизу, поэтому я не играю, не читаю книг, практически не смотрю фильмов. Все, чем я занимаюсь, это сплю и работаю. Вот. Так что,
хорошо, так что уже два занятия хотя бы.
Да, их два. Типа, минимум для того, чтобы было разнообразие.
После релиза можно поесть.
Да, два занятия. Вот, недавно меня удивила новость от магазина Mail.ru, который MyGames.
О, я видел в Твиттере твое возмущение, но, честно говоря, не понял.
Они снизили... Не, это не возмущение, я просто рассказал свои мысли. Они, получается, снизили комиссию за покупки тех пользователей, которых ты привел к ним в магазин. То есть у них так стандартная 70 на 30, как на других платформах, а если ты человека сам привел, то у них 90% они отдают разработчику.
Ну, согласись, если бы это Steam сделал, я бы с удовольствием.
Если бы это сделал Steam, да, но в отношении платформы Mail, я лично увидел в этом. Я не вижу в этом большой разницы между тем, чтобы просто на какой-нибудь Excel ввести, да, свою.
Ну да.
Или Humble. И я также увидел в этом то, что, наверное, они на такой шаг пошли для того, чтобы разработчики начали это делать. Значит, наверное, у них немного игроков, которые могут что-то покупать.
Вот. Ну, интересный вывод. Ну, вообще, да, я согласен. Если какой плюс может быть в том, чтобы давать 10% Mail.ru, а не 5% Excel? Ну, в том, что там есть какие-то блюшки, платформы, аудитории, показатели. Кроме Steam, я не знаю платформ, где это имел бы смысл делать. Даже на GOG ты не поведешь, чтобы там какие-то рейтинги раскачать сейчас, потому что они, ну, практически не роляют для того, чтобы продажи твои увеличить. На Steam, да, если бы эти люди пришли
сделал бы такое Steam. Было бы интересно.
Да-да-да, я говорю, они бы написали отзыв, у тебя было бы больше отзывов, у тебя была бы больше бы была твоя значимость для игроков, и все, тогда было бы замечательно. А так, конечно, нет смысла. Я тоже не очень понимаю, зачем это. Зачем этим пользоваться. Окей, в общем, пойдем ближе к теме тогда, к теме нашего выпуска сегодняшнего. Как находить финансирование командам, которые делают проект какой-то. Мы будем говорить, друзья, наверное, большей частью про Steam и консоли, про премиум игры. И в этом разрезе, конечно, индустрия выглядит сейчас как никогда бодро, потому что деньги есть, очень много у кого, и их предлагают в большом изобилии командам. Проблема в том, что предлагают, наверное, командам, как правило, с опытом. Но это тоже очень хороший кейс, когда команда с опытом не знает, где взять денег. Вот такое бывает сплошь и рядом, оказывается. И я понял это по себе, в том смысле, что сейчас мы, когда ищем финансирование, мы много чему учимся. Мы учимся, как там делать питч-дек. Это такой документ, который стартапер...
Вы же первый раз, да, ищете вот финансирование на премиум игру?
Да. Так и есть, мы же всегда были в самиздате. И прикол в том, что даже, ну, мы, может быть, и зафинансировали бы разработку своими силами. Дело не в том, что у нас денег нет, а в том, что в это прекрасное время, дивное, настоящее, замечательно воспользоваться такой услугой, когда финансовое плечо не так сложно найти, и получить партнера дополнительно, и как бы не так много за финансирование ты сейчас отдаешь. Потому что, ну, как бы денег... Выглядит все так, как будто бы перепредложение сейчас в игровом рынке. Я так понимаю, что коронавирус, он только усилил количество денег, которое в IT пришло и в игры.
Не, Леш, просто это ты... Это у тебя совпало, что ты в это время начал искать. Оно так к этому шло последние там года два.
Да, и может быть ты это просто тему для себя вскрыл, и как бы оно открылось перед тобой, то есть, и ты такой, деньги, много, они были?
Ну да, не, я понимаю, что это все целенаправленно развивалось, но текущее положение такое, что в целом найти финансирование не так сложно стало, как раньше, потому что вот эти все истории, когда мы читаем, да, в русском «Кровь, пот и пиксели» про то, как там, не знаю, Сергей Орловский ездил на Штаты, и в Штаты не без назначения встречи буквально брал там приступом издателей, или как подписывался Кранк с Букой на очень невыгодных условиях, и так далее, и так далее. То есть там как бы не на самых выгодных условиях. Там действительно было сложно, сейчас значительно проще, и вариантов довольно много. Давайте поговорим о том вообще, где и чего можно раздобыть, да, для разработчика. Первый, самый понятный, это издатели, наверное, способ привлечения, традиционный, скажем так. Это команда, которая будет, ну, скажем так, компания, которая будет издавать игру, и она же ее финансирует. В принципе, Жень, у вас...
Очень удобный и очень понятный вариант.
Да, это, мне кажется, вот то, как Леша сейчас с Chucklefish работает, то, как, наверное, Женя тоже подписывался. И, в общем, куча других разработчиков, все, кто как бы искал издателя, вплоть, ну, в том числе для того, чтобы поддержать разработку. Финансирование попроектное в этом случае, то есть исключительно подписывается одна игра, и никто equity инвестициями не занимается. Что это за слово такое, equity инвестиции? Это инвестиции, которые делают в компанию, когда покупают у вас не только там часть успеха игры конкретной, но покупают часть акций самой компании, когда инвестор заходит в ваш, как это называется, борд, да, становится партнером, покупает 10, 15, 20, как правило, не больше процентов компании и дает кэш, который можно использовать на развитие, собственно, дальнейшей компании.
Мне представилось, как инвестор заходит с ноги. Очень прям так.
Хорошо, если с ноги, я тебе так скажу. Вот, в общем, да, это вот другой совсем способ привлечения инвестиций. Он значительно более взрослый, наверное, и больше подходит стартапам. Вот там это цветет буйным цветом, все эти акселераторы, фонды пассивные, А, Б, вот это вот все. Это вот туда, в геймдизайн.
Ну, смотри, по проектное финансирование, оно считается, что это самые дорогие деньги. Ну, то есть самые сложные для получения, потому что ты, по сути, подписываешься на один продукт с кем-то, и все, и дальше...
Но это, подожди, это для инвестора сложное, правильно? Не для того, кто...
Не, Женя имеет в виду, что ты инвестора ищешь на каждый проект заново, нет, и ты нет, много времени это, на это тратишь, да?
По сути, да, и здесь намного важнее именно сам продукт. Ну, то есть, бывает, получить деньги можно было... мы могли в самом начале пути продать там часть компании или что-то такое. Такие люди всегда были где-то рядом, которые такие вещи предлагали. Вот. И мы с самого начала понимали, что, ну, наверное, этим не стоит заниматься рано и все такое. Так, люди всегда хотят дать денег, и потом, чтобы ты делал проект за проектом, и им знаешь, это что-то приносило.
Это именно
по проектные деньги, они для разработчика самые выгодные. Потому что, ну, ты сделал проект, выпустил, все, до свидания.
Но они безопаснее, они да. тебя не ограничивают в будущем.
То есть, если ты вдруг там достигнешь какого-то успеха с этим продуктом, то ты сможешь выйти на новый уровень, не привязавшись вот к тем людям, у которых ты взял деньги когда-то, там, 3-4 года назад.
Ну да, довольно часто история, да, Леш, извини, закончу про это, что люди берут и отдают что-то 30-40% компании за 10-15-20 тысяч долларов за какие-то не самые серьезные деньги. И потом приходится, когда это все взлетает куда-то, и это доходит до настоящих инвесторов, там ангельских или уже на сид этапе, да, когда приходится разгребать это все лопатой, потому что куча проблем, там какие-то бумаги странные наподписаны. В общем, это очень мутная тема, и желательно этим не грешить, желательно отказаться.
Я слышал историю.
Я вот оспорю. Не дают мне сказать, не да, даете вот.
Ну, я уже начал.
Давай, хорошо, продолжай.
Я слышал историю, когда разработчик взял деньги у нецелевого, ну, то есть не у издателя, а просто у дяди, который там, ну, у него есть деньги, да, кто-то дал, вот, не из индустрии. И потом, когда они уже все, у них уже проект хорошо выглядит и все такое, они приходят к издателю, и издатель готов подписывать, готов финансировать, выпускать, вкладываться в маркетинг, а тот инвестор не из индустрии, он не понимает, что это за издатель, почему он там, грубо говоря, такую долю получит.
Блокирует
сделку, издатель на такие риски не идет, и игра... в итоге выходит самостоятельно и неуспешно, потому что для людей там это первая игра, например. Это такой пример в вакууме, собирательный образ, но я таких несколько ситуаций видел.
Вот, что, так... что хотел?
Не, не целевые инвестиции вообще.
Замолчите, уходите.
Извини, Леша, извини, пожалуйста.
Мы просто все дальше отодвигаемся от того, что я хотел сказать изначально, и потом же придется молчать. Вот, я бы хотел поспорить, что стоит опасаться таких вещей. Это зависит от того, что для тебя вообще твоя компания. Если ты знаешь, как открывать компании, если ты их создаешь для того, чтобы они росли, и чтобы потом эту долю продать, это может быть очень хорошей там, способностью зарабатывать деньги, собственно. Если ты компанию выращивал для того, чтобы просто тебе было в ней как бы удобно делать игры, если это твое вот родное, что ты прям душу отдал для того, чтобы эта компания появилась, то, конечно, да, продавать ее болезненно и сложно. То есть тут вопрос как бы восприятия и ведения бизнеса.
Понимаешь, там штука такая, с инвестициями есть соглашение о неконкуренции еще, такое ты в договорах иногда встречается пункт, и он не очень приятный. Если ты хочешь быть серийным типа предпринимателем, который открывает студии, их продает, открывает, их продает, то будь готов к тому, что у тебя может оказаться заблокирован там, период в 2 года, в 5 лет, например, после того, как ты компанию кому-то продал, и ты не имеешь права, даже если ты в этой компании уже не работаешь, ты не имеешь права заниматься конкурирующей деятельностью. Например, вот такое бывает.
Ну, так это что... надо уметь и знать, что ты делаешь, хорошо понимать, что происходит.
Все-таки, когда equity инвестиции приходят в компанию, они приходят для того, чтобы фаундеров в этой компании оставить, тех людей, которые, скажем так, ответственны за успех компании, которые ключевыми являются сотрудниками, и чтобы они в этой компании работали, именно продолжая развиваться этот успех еще там 3-4 года минимум, обычно так расписывается клифф. Поэтому но это не для того, чтобы ты продать и открыть новую, Я просто, я понимаю, что ты это не имел в виду, но чтобы не создалось такую иллюзию у слушателей.
Давай лучше про то, что мы больше понимаем, да? про именно про издатель.
Да, что мы больше понимаем? Мы понимаем игровой все-таки рынок, да. Больше, а не стартаперский. И вы, наверное, не для того пришли в этот подкаст послушать, чтобы слушать, да, как там у инвесторов дела обстоят. Но и это, наверное, все-таки уже более поздний этап, да, для того, чтобы такие инвестиции обсуждать, компания должна хорошо состояться и расти дальше. Так вот, сейчас довольно распространены, помимо инвесторов, еще фонды. Фонды – это что такое? Фонды – это люди, у которых есть деньги, которые не хотят вообще, как правило, каких-то креативных решений принимать по поводу вашей игры. Они хотят дать вам деньги, и они хотят, чтобы вы взяли на себя обязательство эти деньги вернуть, желательно с процентами. Мы, по-моему, обсуждали уже фонд. Как он называется? Инди фонд.
Леш, так и называется. Инди фонд.
Ну вот, инди фонд. У них, например, условия прописаны на сайте. Это как пример того, что всем доступно и как это работает, да, чтобы понимать, если вы про них не слышали. Это фонд, который дает инвестиции до 100 тысяч долларов. Там ограничения есть, они не дают слишком много, но дают достаточно, чтобы сделать инди-игру. И у них условие простое. Ты отдаешь им, взял 100, отдаешь 200. Или ты отдаешь им 25% от своей прибыли, да? То есть если ты не отдашь им прям 200, да, то ты им отдашь в течение 2 лет, по-моему, 25% от своей прибыли. Очень просто все и прозрачно.
Что важно и что не всегда очевидно, что можно не отдавать, если ты не заработал, если тебе, собственно, не с чего. Никто с паяльником прийти вроде как не должен.
Да, конечно, ты же отдаешь процент. То есть,
это не кредит в банке.
Если ты заработал 1000, ты отдашь 250 долларов, все.
Кстати, что немаловажно, то вот конкретно этот фонд организовали инди-разработчики для инди-разработчиков, и цель его, собственно, помочь маленьким командам, и они предоставляют экспертизу, если ты захочешь, можно с ними связаться, мы с ними общались. То есть они выступают, ну, не просто как дали денег и все, и забыли, да, но можно с ними пообщаться, и там успешные ребята, и, там Джонатан Блоу, один из самых
работает
известных
ли это
из
как
них.
Некий аппрув со стороны,
да,
со стороны других людей, как, ну, то есть типа для издателя.
Да, однозначно. Если ты приходишь к издателю, и ты говоришь, меня проинвестировал, меня вложил инди-фонд, это значит, что кто-то в твою игру уже поверил, и тебе будет проще двигаться дальше.
Да, кстати, мы тоже говорили об этом. Они очень быстро нам ответили, и одни из первых вообще мы рассматривали возможность с ними именно без издателя и просто взять денег, но потом решили, что издатель нам все-таки важнее и важнее, помощь с маркетингом и с вот этим всем. Вот, ну да, сразу, когда с издателем говорили, что вот там с инди-фондом есть вариант, они сразу с одобрением, с уважением смотрели. Так что эта штука хорошая.
Да, но это не единственные фонды. Есть довольно много сейчас китайских фондов. Я так понимаю, что китайских денег на игровом рынке довольно много. Это не только вот прям гиганты типа Tencent, которые скупают эпики
и пишут вообще всем. Вам писал Tencent?
Нет, ну да, я думаю, мы мелковаты для Tencent.
они
ну, смысл в том, что
вообще
цепочка
пишут.
Распределения блага, она идет так, что там возникают какие-то более мелкие фонды, которые в том числе, может быть, живут на танценских миллионах, но они уже рассматривают более мелкие студии, куда они дальше инвестируют. И, в общем-то, сейчас диалог, по крайней мере, у нас с такими фондами складывался так, что они заходят. Я условий пока сказать не могу, потому что мы до этого еще не доходили, да это, наверное, под NDA было бы уже, если заходит разговор там про проценты и тысячи, но обычно ситуация такая, что они именно финансируют и помогают в том числе найти издатель, либо, например, если это фонд китайский, они помогают издаться на Китай, на Азию, на Японию, Корею, вот такие, такую экспертизу они продают. И очень часто вот эти фонды, как они на издателей благосклонно смотрят, типа, а вот хотите вы издатель, пожалуйста, мы не против, мы только за, потому что фонду что главное, чтобы игра, ну, выстрелила и заработала. Вот. И издатели в целом на фонды смотрят позитивно, потому что игр приходит миллион на почту издателю, а если у игры есть уже финансирование от фонда целевого,
кто-то
тогда...
уже поверил, опять же, да?
Да, 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 игра стоит внимания.
Важно, что они могут сосуществовать, что ты можешь взять деньги у фонда и издаться с издателем. Бывает такое, что издатель хороший и там всем нравится, но вот деньги они не хотят выделять. Если ты приходишь уже с финансированием с какой-то другой стороны...
Это, кстати, то... вот эта вещь, то, о чем я хотел сказать, как раз и изменялось последние, там, я не знаю, последние лет пять, как я смотрю, что издатели все больше и больше хотят давать деньги. Даже если они тебе не нужны, тебе их будут в карман засовывать.
Да, да, у нас...
Потому что... Почему такое происходит? Потому что вот эта вот схема, которая раньше была, там, получается, да, лет 5 назад, 6, 70 на 30 инди-издатели, да, вот это все. Большая часть издателей, которые так работали, они выросли, у них стали дорогие косты, и они поняли, что игры, в принципе, продаются довольно долго. Не один год, не два, а на протяжении долгого времени. И им они поняли, что выгоднее дать денег, а, соответственно, когда ты даешь деньги, ты забираешь больше процент прибыли. И в долгосрочной перспективе они хотят лучше там дать тебе сейчас деньги на разработку, зато забрать там не 30% себе, а 50-60%, например.
Да,
для издателей это получается выгоднее.
Подтверждаю Женины слова. У нас было два случая, не скажу с кем. Ну вот как раз мы сейчас активно общаемся эти недели. У нас много созвонов. И в одном разговоре нам издатель предлагал минимум гарантии. То есть это деньги, которые мы получаем сразу, и хотел больше процент, мотивируя это тем, что ну вот, вот же, живые деньги берите. Я говорю, да нет, нам как бы в этой сделке, именно в этой сделке, это не таймлоудер обсуждался, нам в этой сделке важно как бы долгосрочно просто лучше процент иметь и, так сказать, инвестицию в будущее. Он говорит, да нет же, вот же, берите, это же подходящее, у вас же вот сразу синицы в руках и так далее, же хорошо. Ну, то есть, это в очередной раз подтверждает, что да, у издателей сейчас средства есть оборотные, и они пытаются как раз их выменять у разработчика на лучший процент. Это, в общем-то, часть бизнес-стратегии издателя, мне кажется, текущей. А второй кейс был такой, что мы пришли в... общались тоже с фондом, просто в безотносительном проекта, и они сказали, что а какую бы сумму вы хотели, вот так строился вопрос, чтобы мы взяли 50%. То есть не идет вопрос о меньшем проценте, а идет вопрос о сумме. Типа,
да,
вот.
Да.
Вот у нас типа политика такая, меньше 50 не берем, давайте говорить, сколько там вам надо и так далее.
Это вот, у меня был такой опыт разговора не с одним издателем, то есть с несколькими. Такое было и там 2-3 года назад тоже. То есть да, подтверждаю такие вещи.
Вот, так что в целом сейчас процент начал двигаться, и при всем при этом довольно много где можно взять деньги. То есть, в принципе, наверное, я готов еще поделиться такой, скажем, мудростью, да, фидбэком, что нам сказали о питче, что должен отражать питч, и вы сейчас поймете по структуре вот этого, вот этих требований, да, что должно у команды быть, чтобы, как бы, чтобы рассчитывать на инвестиции с большей вероятностью.
То есть, что показывать издателю, фондам для того, чтобы их заинтересовать.
Чтобы, да, чтобы
как все оформить.
Получить.
Вот, это важно. Именно. Интересно.
Вот, значит, я показал тут знающим людям свой питч, и мне написали такой фидбэк, что, конечно, хорошо, когда есть коротко и ясно там требования ваши исходные, типа, сколько у вас, там, я не знаю, человек в команде, да?
А ты, может, Леш, подожди, извини, перебью, может, сначала скажешь, что там было изначально в питче, чтобы понимать, что...
У меня было три страницы. На первой странице было написано, значит... Было
дайте много... на второй денег, на третий, пожалуйста, да?
Не, на первый ключевой арт название. Да, на второй были написано, что это игра на PC-консоли, что она сделана на Unity, что в команде 6 человек и работать нам 12 месяцев еще. Вот. И, собственно, дальше были перечисления игровых фичей. А, ну и был этот, был, собственно, этот питч в два предложения самой игры. Вот, на первой странице. То есть такой ёмкий пич. В общем, какой фидбэк? Что все это прекрасно, когда у тебя вот все есть в начале, и что большая часть информации доступна почти сразу, но желательно добавить, да, помимо всего этого. Значит, на какую аудиторию вы рассчитываете? Желательно привести конкурентов, да? Ну, то есть игры, с которыми вы конкурируете или будете конкурировать. Price range, то есть диапазон цен, в которых будет игра, на которую она ориентирована.
Подожди, Леш, ты про питч для издателей или для фондов говоришь?
Там... Слушай, у меня общий, я не разделяю его. Мне кажется, примерно одно и то же.
Тебе со стороны издателя такой фидбэк был или со стороны фонда?
Это не со стороны издателя, не со стороны фонда, просто со стороны, так сказать, опытных в индустрии людей. Это у нас один из пиар-агентов, с которым еще по первому Тринвелле работали, он пообещал показать людям. Типа, ну, мне кажется, это все-таки издательский фидбэк больше. Окей. Значит, диапазон цен, в который игра целит, понятно, что если вы говорите там о 10-15 долларах, это сразу надо написать для издателя, потому что многие, например, отказываются из-за цены, потому что, вот как Женя сказал, косты большие, слотов мало, для них, например, важно иметь игры не дешевле 20, или не дешевле 30, или не дешевле 40, то есть у всех там разные эти диапазоны. Но когда вы метите, то есть релизится дата, когда будет закончена игра, примерно, какие платформы, указать, значит, информацию о команде, это очень важно, как правило, для всех.
Да, вот это, мне кажется, в первую очередь надо писать.
Команда на самом деле порой...
Ну да, какой...
Вот с хорошей командой, с хорошо описанной командой или просто если знают команду.
Неважно, что ты делаешь.
То, нет, проект. Не то, что неважно, что ты делаешь, но гораздо на более ранних стадиях ты можешь начинать разговаривать.
Ну, конечно.
Потому что
инвестируют в команду,
если это там третий, четвертый проект команды.
Так что все свои регалии, все ачивки высыпайте.
Да, ну, из этого вы, доставайте.
Да, это очень
загажника.
Важно. Мы же даже когда вангуем, да, на игры, мы же смотрим, а кто это сделал? И мы это принимаем, да, к сведению, что, скорее всего, тогда у игры будут хорошие отзывы.
Обязательно.
Ну, издатель же так же делает. Извини, перебил.
Почему медальки важны, да? Потому что если человек в целом умеет делать фан, я думаю, что в том числе издатели, как люди, которые в игровой индустрии работают, они понимают, что фан такая штука, которая на ощущениях, на кончиках пальцев. Если человек несколько раз достигал примерно примерно нужной кондиции вот этого фана, значит, чуйка есть. Значит, в целом понимает, как сделать игру, которая будет интересна игроку. И вот это в том числе за счет команды proof получает, а не за счет того, какие скриншоты у вас, например, или графика. Фан по-другому вот не покажешь.
Да, и к слову о медальках, их получить не так уж сложно, потому что в мире постоянно где-то что-то проходит, какие-то конкурсы онлайн и не онлайн, и можно легко найти, куда отправить игру, и где там посоревноваться и получить свой бейджик какой-нибудь.
Ну да, но это в том числе, наверное, социальность команды проверяется, да, насколько они, в общем, готовы договариваться, насколько они умеют взаимодействовать, потому что им надо делать и с платформами, потому и с игроками потом.
Никому не нужен кто-то, кто сидит в углу и пилит уже 10 лет свою игру, никому ее не показывает. Это сомнительные инвестиции.
Ну да, наверное. Потому что большие риски.
Да,
в таком
случае, именно.
Да? В общем, на страничке про команду можно рассказать бэкграунд, выпущенные проекты, цифры. Short and sweet, как написали мне в фидбэке. Поэтому вот так. Quality target, я не очень понимаю, что это значит, но, видимо, это то, на какое вы ориентируетесь, в общем, сегмент по качеству. Мы какие можем quality от отсечки взять? AAA, AAA, AA. Вот. Ну, то есть, в какой вы сегмент метите, да, какого качества хотите достичь. Потом бюджеты, да, обычно требуется общая стоимость проекта и деньги, которые уже инвестированы, и, соответственно, деньги, которые еще остаются до конца разработки. Эту математику надо показывать. Иногда требует финансовый план, то есть расписать вот оставшиеся деньги, на что именно пойдут.
Всегда требует финансовый план.
Локализацию хотеть. Ну да, на определенном этапе, да.
Но это бывает на более поздних этапах.
Я бы сказал, что, наверное, никто не даст денег, если ты не распишешь, как ты их потратишь.
Ну да, да, да. То есть, что на команду, что на локализацию, если на локализацию не берет на себя издатель, что там на озвучку, что на фриланс, я не знаю, по моделям и так далее. Это требуется расписать.
Это, кстати, звучит очень пугающе. Меня, по крайней мере, я вот вспоминаю, когда я это все делал, это очень сильно напугало, но на самом деле никто не ждет от вас доскональной росписи, что, где, когда и анализа рынка. Достаточно все так примерно.
Это проверка на адекватность еще.
Да, наверное.
Понятно, что если ты там напишешь себе, как там, не знаю, CEO какой-нибудь 7000 евро зарплату, да, там, или что-нибудь такое, тогда, конечно, будут к тебе вопросы. То есть это...
И интересно еще про цену, что тоже это такой момент на проверку адекватности. Я с издателем общался, они говорят, ну, типа, а какую вы цену хотите? Я говорю, я не знаю, а вы какую рекомендуете? Они говорят, нет, ты скажи сначала.
Ага, смешные. Ну да, да. Но тут цена, она упирается в количество геймплея. Обычно спрашивают, и это тоже, да, надо указать, на какое... То есть это один из самых частых вопросов, которые меня спрашивали после, там, первой презентации. Да. Да, все понятно, там красиво, а сколько это будет вот по времени играться?
Я про цену бы отдельно сказал. Тут есть такая, в моем понимании, есть такая несколько взаимосвязанных вещей. Вот мы говорили, ты, Леш, говорил про то, что выигрываете аворды, да, там что-то такое. При этом рынок идет к тому, издатели идут к тому, чтобы игры выпускать там $20 плюс, $25 плюс, да, ну, дороже. Потому что люди, которые их выпускают, стоят тоже дорого, да, там, продюсеры и все. К чему это приводит? Что денег на финансирование игры надо выделять, ну, больше, да? Дороже игры же дольше делать, сложнее. Ну и получается, суммы, которые дают издатели, из-за этого увеличиваются. И приводит это к тому, что такую сумму доверить людям, которые не релизили еще ни одного проекта, никто не будет. То есть это не так, как подписать небольшую инди-игру там за 50 тысяч долларов, да, которая за 10 долларов выйдет потом. Сделать игру за 25 долларов, например, это стоит гораздо дороже. И поэтому уже очень большое значение имеет, есть ли выпущенные проекты, какая команда, что за люди за этим стоят, может, они выходцы из каких-то более крупных студий. И это как раз те вещи, которые нужно и в питче первым делом писать. Если у вас, если есть в команде какие-то люди там из крупных компаний, с 10-летним опытом, надо прямо про это и написать. Вот этот человек, он у нас, он был в такой компании, он у нас занимает такую-то роль. Он нам поможет вывести качество продукта на новый уровень. Там. Вот. Я такую мысль хотел сказать.
Да, команда — это очень важно. Составляющая команды, если тут есть как бы о чем говорить. Просто вот мы на прошлом подкасте, да, мы говорили с Алексеем, он сказал, что мы два основателя пришли с большим опытом делать Ori из AAA. И кто-то там пришел из Ubisoft после... чего там они, после Реймана, да, и так далее. То есть, вот это как раз, я думаю, то, что люди писали, когда с Microsoft говорили о финансировании, что у нас там, типа, в команде люди, которые платформеры вот эти делают уже фиг знает сколько лет, умеют делать красиво, фаново и здорово. Это, конечно, очень важно. Вот. Следующий пункт, который у меня был по фидбэку, это предыдущие игры, разработанные и выпущенные, вот, и включая, так сказать, какие-то ролики, критические оценки на эти игры, может быть, какие-то цифры по этим играм и так далее. То есть, как бы, это отдельный пункт идет. Вот что команда себя представляет, да, Sins там с какого-то года она работает, и что есть отдельно представляют себя продукты, которые выпускались. То есть, можно не полениться написать, посвятить отдельный слайд, так сказать, каким-то вашим флагманским продуктам. И на какой стадии игра сейчас? У нас довольно быстро попросили development план, да, production план. И я рад, что я его составил. Это потребовал усилий, но составил. И, в общем-то, сейчас благополучно рассылаю его тоже другим издателям. И это радует их, когда они видят, что тут расписано примерно, что вот там майлстоуны будут такие-то, по разработке здесь вот такой объем, вот такой по моделингу, вот такой там по левел-дизайну. Тут вот мы начнем озвучку делать, а здесь у нас будет полишинг и Q&A. Вот, а тут мы готовы игру на портинг предоставить на платформу. Это тоже важная штука, она тоже говорит о том, что вы, ну, говорит о вашем опыте, об умении рассчитывать и выдерживать сроки, и реалистично как-то их, да, оценивать. Тоже такая полезная штука, которая может пригодиться. Ну вот, собственно, у меня все, что в питче должно быть. Это довольно, это может быть такой документик на 10 слайдов, может быть, на 15 даже. Не стоит тут прям сильно-сильно расписывать все. Вы должны понимать, что это там пролистают эту презентацию PowerPoint или PDF-очку, пролистают довольно быстро. Она должна быть красочной. Это игра все-таки у вас. Там должно быть побольше скриншотов. Вот, и все-таки...
Ну, гифочку вставить лишним не будет.
Я бы на самом деле сказал, что вот это все, это скорее не правило и не какая-то обязательная вещь, которые нужны для того, чтобы получить зачет, да, как в универе. Типа получить деньги. Первостепенно всегда все равно продукт. И всегда все, кому ты отправляешь, они смотрят по большей части, ну, там, видос, который ты пришлешь, потому что ты один из, там, десятков, а если кому-то еще крупному пишешь, там, один из сотни. Людей,
слушай, говоря про продукт, все-таки билд — очень важная история. Либо есть билд, либо нет. Это прям две большие разницы, как вы здесь
говорите. Да, да, ну... Все равно там как бы видео и билд. На самом деле с клевым продуктом все эти правила можно игнорировать. Просто это хороший тон. Вот в какой-то момент понимаешь, что делая вот эти вещи, правильно составляя питч, продакшн план по майлстоунам, ты просто сокращаешь коммуникации. Как,
это просто ускорит процесс.
Да, да, это ускорит процесс. И они видят так, ну хорошо, профессиональный подход. И они могут гораздо быстрее принять решение. иначе им нужно...
Я объясню еще один тонкий
идти
момент.
Идти к тебе и все спрашивать.
То есть ага. Вот тонкий момент заключается в том, опять же, на грани на, ну, вот, ощущения от разработчика. В принципе, информация о том, как должен выглядеть питч, вот все, что мы сейчас вот это рассказываем, он есть в интернете. Это все можно нагуглить, да, наверное, при желании. И, или услышать еще где-то. Я не думаю, что мы прям первые об этом рассказываем. Вот. Но смысл в том, что разработчика, который, так сказать, готов идти узнавать и оформлять правильно, как соискатель, который правильно оформляет свое резюме, да, и одевает пиджак на собеседование, несмотря на то, что он не носит пиджак, может быть, да, или как-то одевается хотя бы приятно, то вот, это говорит о том, что он готов постараться для того, чтобы человек, который будет читать питч, ему было удобно, чтобы оформить все на его языке. И вот это вот постараться оказывается достаточно важно для того, чтобы отношения завязать. Потому что разработчик, который не готов стараться, например, чтобы хотя бы питч свой сделать читабельным, то к нему большие вопросы, а зачем ему давать деньги? То есть, насколько он вообще адекватен в плане воспринятия фидбэка, насколько он готов с партнером работать внешним. Понимаете, да, о чем я?
Помимо прочего, издатель же ищет все-таки партнера, и личность его тоже важна, а не только проект. То есть это, наверное, в меньшей степени важно, но все-таки я общался когда со своим издателем, они говорят, что людей, которые им не подходят по каким-то моральным качествам, они сразу отсеивают, несмотря на то, какой проект. Им важно, чтобы вот человек горел своим проектом, они делают,
да, то есть
это ради денег.
История, как в Кремниевой долине, где они ходили по инвесторам и выкатывали на стол, извините, хозяйство.
Что, прости, я что-то не помню уже такой момент.
Не помнишь, когда они поднимали инвестиции, ходили и нашли закономерность, что чем больше они грубят, тем больше сумму им предлагают. Здесь такое не работает. И на самом деле это же и в обратную сторону. Если вам не нравится общаться с издателем, не подписывайтесь с ним. Вам с ним общаться еще несколько лет придется. Это надолго.
Да, переходим, кстати, к общению. В наше карантинное время личных встреч, скорее всего, не будет. Еще какое-то время точно, GDC отменился и так далее. Но созвон будет, скорее всего, точно. Может, он будет без видео, аудиосозвон, а может быть, он будет и с видео. Поэтому, ребята,
так что стоит побриться.
Да, побриться, помыться и, наверное, расчехлять свой английский нормальный и готовиться к тому, чтобы вообще этих созвонов будет. Ну, кстати, чем их больше, тем легче. Кстати, к слову, потому что спрашивают, как правило, примерно одно и то же, плюс-минус, да, и ты уже как-то подготовленным себя более-менее чувствуешь.
Прям от зубов уже отскакивает на 10-м издателе.
Да. И вопрос вообще в том, вот я не знаю, тут нет прямого ответа, стоит ли вам ходить прям вот по десяткам издателей, или вам стоит сделать фокус на 5, например. Но, наверное, это та работа, которая может отбиться, то есть...
В смысле ходить, отправлять сразу во много издателей?
Да.
Ну, это же сокращает время. Ты ж не знаешь, то есть очень странно ждать от кого-то одного ответа и не отправлять другому, да? Поэтому...
Да, и... Ты же ты должен выделить время на поиски собственного издателя и принять душой и сердцем, что ты не будешь работать в ближайшее время. Поиск издателя – это отдельная работа, и будут созвоны, бесконечные какие-то документы, оформления, доделывания чего-то, и это мешает работать.
Я бы сказал, что нужно выделить и время издателю и издателям принять решение. То есть не ожидать, что у тебя будет готовое решение через 2 недели, например, не стоит.
Да,
То есть лучше постараться дождаться там ответов от тех самых крутых издателей, к которым ты приходишь. И это иногда окончательные ответы иногда занимают и 3 месяца, и 4. То есть я бы закладывал на самом деле 3-4 месяца на поиск издателя.
Да, у нас так и было. Я уже много раз это рассказывал. Мы разослали 40 издателям, ну, повторюсь, 40 издателям разослали питч и билд, и Chucklefish, которые у меня были в рейтинге моем личном издателей прям на первом месте, и 11 из 10 буквально, они нам ответили только через 3 с лишним месяца. А до этого мы вот общались там с кучей-кучей издателей, постоянно созванивались и обсуждали что-то, поэтому надо быть готовым.
Да, для того, чтобы не упустить свой шанс как бы на более лучшие... на тех людей, с которыми вы очень хотите работать, наверное, надо закладывать. То есть должны быть у самого деньги на то, чтобы эти 3-4 месяца делать игру.
Да, да. И еще обратная вещь, что не стоит соглашаться, как только у вас условия более-менее подошли, но вот что-то смущает, лучше все-таки посидеть, обдумать и подождать, может быть, будут еще какие-то вещи, если, конечно, там не горит все вокруг.
Леша, веди нас.
Вот.
Леша, расходим. О чем говорить?
Анархия. Поджигает что-нибудь.
Мы без Леши не можем.
Это странно. Леша отключился.
Леша ушел на созвон с издателями, видимо.
Надеюсь, ничего более серьезного.
Здравствуйте.
Будет ли стандартная шутка, что мы заканчиваем уже подкаст?
Мы обсудили гиперказалки, Лёш.
Извините, что я отвалился.
Мы уже не будем говорить, которые у нас в плане были.
Хорошо.
Мы решили не говорить. Я...
Мы не обсуждали, но...
Я бы сказал такую вещь еще. На самом деле она вроде как очевидная, но мне кажется, много кто попадает в такую ловушку, что в какой-то момент ты начинаешь делать... Когда ты думаешь, что ты понял, как принимает решение издатель, некоторые разработчики начинают делать... как смотреть издателям в рот и делать для них что-то. Ну, то есть, какие продукты больше подходят издателю, начинает думать об этом разработчик и готовить специально какой-то питч, специально какой-то продукт, вот чисто под там определенного издателя. Как пример, к Дедалику, который уже несколько лет не выпускает адвенчуры, к ним до сих пор люди приходят как к последней надежде тех, кто возьмет их адвенчуру. Они делают чуть ли не специально под них.
И главное, самое страшное, что к первой надежде, да.
Слушай, ну это немножко другое. Я думаю, есть люди, которые хотят делать адвенчуры, их много, просто Дедалик, да, это люди, которые их издавали, вот поэтому к ним и идут.
Отдуваются.
Окей, про гиперказуальные игры как способ финансирования мы не будем
мы
говорить.
Уже поговорили, пока тебя не
Нет,
было.
Ну давайте я так просто затрону эту вещь, что как вариант, может быть, если у вас есть игра души, для которой нужны деньги, некоторые люди думают, что хорошая идея — это метнуться по-быстренькому, буквально там на месяцочек сделать какую-нибудь гиперказуалку или матч 3.
Или Яндекс.Еду устроиться, не знаю, то есть...
Это будет лучше, это будет надежней. Устройтесь в Яндекс.Еду для того, чтобы не ходить в гиперказуалки. В общем, это путь в никуда, не стоит этим заниматься. И в лучшем случае вы там останетесь надолго, ничего особо не заработав. А в худшем останетесь навсегда и будете делать всю жизнь их. Так что лучше поискать деньги.
А еще происходит очень забавная вещь. Вот, например, разработчик приезжает на какую-нибудь конференцию типа White Nights или там даже на DevGam, да, приезжает со своей PC-игрой и показывает ее там на шоу-кейсе или показывает издателям.
Ух, я знаю эту страшную сторону, куда ты
и встречает он очень много мобильных издателей, которые говорят: да, все хорошо, но вот вы не думали на мобилке это сделать с монетизацией?
Не хватает микротранзаций.
Да, да, да. И так пропало много хороших игр от неопытных разработчиков. которые почему-то выпускают свои игры на Google Play там, или вообще тратят кучу времени на то, чтобы сделать из этого что-то мобильное. Хотя изначально...
Монстра этого.
Кстати, я знаешь, что еще понял по ходу общения с издателями? У нас же есть и бэкграунд, как бы, был флешовый, вебовый, да? И после этого, с 2014 года, Steam довольно много уже контактов оттуда, и как бы мы Steam занимались по большей части. И... оказывается, что твоя профессиональная деятельность, она тебе дает не столько, нисколько деньги, сколько удовлетворение от процесса, в первую очередь, я считаю. И контакты, которыми ты обрастаешь в процессе. Это вот те же самые издатели, с которыми ты общался. Просто потому, что ты, у тебя PC-игра, ты общался с PC-издателями, о твоей команде узнали. Вот, к примеру, мы созвонились с 11-bit, студии, да, и они сказали, ну, ваш проект нам не подходит по профилю. Ну, типа, мы не против пообщаться, просто вот у нас там есть 20 минут, давайте потрещим, потому что мы соседи. Типа, вы в Вильнюсе, мы в Варшаве, да, или где они там в Польше сидят. И, типа, мы давайте просто познакомимся. Вот, и это как раз вот те крупицы, которые потом создают твой круг общения. И если ты идешь в гиперказуальные игры, на полшишечки, так сказать, то потом у тебя и сфера интересов, потому что мозг собирает ту информацию, которая ему важна сейчас, он ленивый.
И контакты. Испортили, да. Человека.
И, так сказать, игры, в которые ты будешь смотреть профессионально, чтобы тебе, ну, разобраться в рынке, на который ты работаешь. Вот это все начнет формироваться в сторону гиперказуального. Я согласен с ребятами, что...
Если ты всматриваешься в бездну, да, то однажды захочешь добавить микротранзакций.
Поэтому как раз вот это вот... Чем это вредно? Да тем, что, начиная делать гиперказуальные игры, вы, по сути, прекращаете развиваться в сторону PC-рынка. И лучше попытаться дотянуться где-то как... Вот если мечта-то ваша все-таки делать вот такого формата игры, а там вы просто хотели найти деньги, то лучше ищите финансирование у людей, которые занимаются PC-рынком. И, может быть, не первый проект ваш. Может быть, где-то вы устроитесь на работу в большую компанию, покажете свой проект, и они вас возьмут там разработчиком туда. Вот это значительно полезнее будет, на самом деле, опыт и финансы, чем вот метнуться куда-то, да, что-то сделать, срубить бабла и сделать потом игру мечты. Вот так вот оно, как правило, не работает, мне кажется.
Я чувствую, пахнет каким-то красивым выражением, Лёш, ты должен сейчас что-то сказать красиво.
Чем пахнет?
Ну, каким-то красивым выражением, афоризмом.
Добавить что-то из Синейкина, да, и вот тогда все будет хорошо. Нет, я думаю, пахнет вангованием, потому что времени много уже, да. И нам пора переходить к нашей постоянной рубрике. Я думаю, мы более-менее покрыли эту тему. Ребят, если у вас есть вопросы по финансированию, прошу к нам в Телеграм-канал, мы там с удовольствием попытаемся дискуссию продолжить, если какие-то вопросы останутся.
Делайте,
да?
Хорошие игры, отправляйте издателям. Все просто.
Ну, слушайте, мы, наверное, платформы еще не упомянули, да? Вот я сейчас смотрю по плану, что все-таки есть.
Кстати,
сейчас,
да,
прекрасная у Эпика программа финансирования, они как платформы выступают.
Эпик издателем стали.
Да, да. И есть, как бы, возможность к Xbox прийти. Switch сейчас, по-моему, не финансирует проекты Nintendo. А вот Sony, наверное, покрупнее берут. Ну, вот Xbox берут, в принципе, и поменьше, наверное. Так что это тоже те платформы, к которым можно зайти и спросить что-нибудь эксклюзивненькое. Вот. Погнали на вангование. На прошлой неделе игра у нас была какая? Открываем наш списочек.
Она не вышла.
Она не вышла. Нам нечего сказать про нее вообще.
Мы, ну как ничего, мы не ошиблись.
Подвели нас.
Ну да, стакан наполовину полон. Evil Democracy до сих пор поддержала флешмоб Жени и перешла в лето, так сказать. Открыла дверь в лето.
Берут пример с лучших. Что...
Да. А сегодня мы хотим поговорить про новую игру замечательного, любимого нами Сергея Носкова. Сергей, привет, если ты нас слушаешь. В общем, игра называется The Light Remake. Light первая была выпущена, мне кажется, давным-давно и разошлась бесплатно по торрентам. Там Сергей делал какой-то, по-моему, вуз, в котором он учился тогда. Знаете, все карту для халвы хотели, ой, для контры хотели сделать со своим, там, своей школой.
Ну, со школой.
А Сергей взял и сделал. Вот. И это ремейк, сделанный уже вот не так давно, то есть мне кажется, меньше года игра в разработке, ну или около того, наверное, да. Уже, в общем, Сергей применил все свои знания после 35 миллиметров, после... Как еще новый проект назывался там про маленького робота летающего?
Трейн.
Седьмой сектор.
Седьмой сектор, да. Вот, и решил немножко освежить цвет. Ждем ремейка поезда еще от Сергея, потому что поезд был второй его игрой. Вот. Что можем сказать про игру? Она выходит 4 июня, завтра, в четверг. Игра, в общем-то, выглядит симпатично. Насколько я помню из интервью на DevGamma, сделана она на Unity. Вот. И представляет собой бродилку, да? У нас есть карта, у нас есть корпуса учебного заведения, мы по ним ходим, у нас есть труба, которая используется не как оружие, а как что-то, чем открывается
дверь. То, что называется Walking симулятором, в хорошем понимании этого.
Walking симулятор. Симулятор Волкина. Да. А как вы думаете, какие шансы у Сергея с этим проектом?
Ну, надо сказать, что в группе... людей мало. Сколько там сейчас?
Меньше тысячи.
Ой. Да, меньше тысячи. 584 человека, и это так себе. Но первая часть, я играл в нее, ну, точнее, оригинальная игра. Ну, тут по скриншотам я играл достаточно давно, я помню уже смутно. Мне кажется, что он не просто ее освежил визуально, а все-таки добавил еще там чего-то, потому что тут есть такие моменты, которых я не помню. Но, может быть, я ошибаюсь, я не уверен. Вот. И мне кажется достаточно странным, что у игры мало людей в группе. Стоит посмотреть его какие-нибудь социальные эти...
сети. Мне кажется, в ВКонтакте у него популярное сообщество. У Сергея много.
Смотри, я бы так сказал. Игру-то знают, но про нее... Это же ремейк. И про нее никто не будет особо там писать. Какие-то издания российские, да? До момента, пока она не выйдет. Ну, выходит The Light Remake, окей. Но на релизе я считаю, что довольно много именно СНГ прессы поддержит Сергея.
Да, я уверен в этом.
То есть можно ожидать и на DTF, и на Игромании, и на стоп-геймах, все такое. То есть я думаю, что с этой стороны там пиар-поддержка будет какая-то у него. Не в неизвестности выйдет проект. А подготовки к релизу не было, да, нормальной.
Вот досужие соображения. А как лучше бы, насколько игра пошла, если это был бы The Light 2, например, а не
это
The Light
должен бы был просто быть The Light. То есть, там нет смысла делать ремейк. Ну, есть какое-то количество людей, их там не так много, и они половина из них уже в игры не играют, которые играли в оригинальный The Light, который был бесплатный на торрентах. Для аудитории Steam можно было просто назвать The Light.
Да, релиза-то по сути не было официально. Угу. Ремейк несколько отпугивает в названии.
Да, ремейк, понимаешь, играть в ремейк игры, в которую ты не играл, в оригинальную и про которую никогда не слышал, ты, в принципе, думаешь, ну это
ремейки
что-то
это
старое по дизайну.
Типа тут да, столько да, новых игр есть... вышло, в которые я не играл. Зачем мне играть в ремейки?
Я бы на самом деле Сергею посоветовал это название исправить. Просто The Light.
Как раз 20-23 часа есть для того, чтобы это сделать, да?
Пиши, Женя, пиши.
Сейчас напишу.
В общем, это. В общем, давайте попробуем предложить цифры. Но, я думаю, все, наверное, наши слушатели знакомы
с
проектом.
Но, как мы увидели, да, в этот четверг очень... вообще никаких инди-релизов нет. И крупных релизов нет.
О, да.
На этой неделе.
Отличный слот.
То есть слот на самом деле отличный. И я думаю, что игра все-таки попадет там в популярные, да, новинки. И провисит она там, скорее всего, до следующей недели. Так что видимость у игры, я думаю, должна быть.
Это важное замечание, да. Действительно, мы пытались найти, когда смотрели, что на этой неделе выходит, и, по сути, The Light единственный более-менее приемлемого качества проект, который все выжженная земля после весны, никто не выходит на этой неделе, как ни странно.
Никто не хотел после Skyhill выходить, потому что...
А ты всех обманул, да? Они все на две недели перенесли, и ты такой: привет, добрый вечер. Ну да. В общем, давайте ваши ставки, господа. Кстати, мы по последним... неизвестно ничего. Будем The Light вместе с этим, с злой демократией оценивать.
Я скажу, как я думал, пока вы пишете. Я посмотрел, какие были данные у седьмого сектора, и посмотрел, какие данные были у 35 миллиметров другой игры. Я считаю, что да, The Light по потенциалу она сильнее, чем седьмой сектор, потому что сам по себе вид от первого лица — это более широкий жанр, чем пазл про дрона.
Чем вот. Пазл про какого-то робота, пазл-платформер, со стороны, на которого смотришь. Да, это точно.
Да. Леша, я говорю про седьмой сектор, если что. Вот. Поэтому, наверное, я поставлю где-то ближе к 35 миллиметрам, у которого all-time peak был 230 человек. Я, наверное, поставлю 150 ЦЦУ. И, наверное, будет какое-то количество людей, которые захотят поддержать Сергея, и процент ревью будет больше, чем у стандартного инди-релиза. Поэтому, наверное, где-то 80 ревью.
Женя, как так? Почему ты сказал мои цифры?
Щедро прям.
Серьезно, я записал, вот они... висят, и да? У меня ровно такие же цифры. 150-80.
Ну, серьезная аналитика.
В смысле, серьезная аналитика. Я курицу в жертву принес.
Давайте я буду интриговать. Я думаю, что ЦЦУ будет ближе к 200. Но чтобы быть точно, 193. Вот. А ревью, я думаю, будет, может, поменьше 80. Почему-то мне кажется, до 80.
А там короткая же игра, насколько я понимаю, ее там за пару часов можно пройти, нет? Ну да, поэтому люди пройдут к понедельнику.
Короче, я вам говорю так: 193 ЦЦУ и 50 ревью. Вот так вот, я думаю.
193.
Да, 193.
Хотел 192, а потом подумал, наверное, я тоже сыграю, да?
Нет, гулять так гулять. 193. Порвали два баяна, да. Я просто думаю, что да, что игра действительно, у нее будет много людей из ВКонтакта. У Сергея есть группа, которая там его поддержит, поэтому ЦЦУ разгонят, а вот с ревью, мне кажется, туже придется.
Да? Поддержите Сергея. Как этот человек один делает такие красивые проекты, я не понимаю.
Наплюйте на наше вангование и раскачайте свет, Сергея, да, на 1000 ЦЦУ. Давайте все поможем.
Слушай, ну я не исключаю, что на самом деле это может случиться, потому что игра выглядит очень красиво, и она может там просто привлечь кучу народа, которые просто захотят в нее заглянуть, да, и... все-таки поиграют. Поэтому, мне кажется, может быть сильно больше.
Может быть, конечно. Обязательно может быть. Мы никогда не говорим, что не можем.
Это такой дисклеймер, да. Чтобы... Ну, мы, конечно, ошиблись 15 раз, как обычно, но мы же сказали, что может быть. Я снял ответственность с нас.
В этом смысле. Нет, так тут всегда может быть. Это всегда очень непредсказуемо. Иначе мне... наша индустрия чем и замечательна, что тут как бы ошибаются все, а кто говорит, что, не... что знает точно, тот врет. Вот так вот.
Да.
В любом случае, считаю, что у Сергея все будет хорошо. Его проекты в них будут играть.
Да, однозначно.
Я думаю, что очень много людей в СНГ хотят, чтобы он продолжал делать свои проекты и побольше от него увидеть.
Вот за кого?
Определенно.
За кого? За Сергея я уверен, что он в гиперказуалке не метнется, чтобы там немножко чего-то срубить по пути. Человек, который любит моделить и делает клевые экспириенсы, и, мне кажется, идет какой-то своей поступательной дорогой, и, в общем, мы желаем ему больше удачи.
Я думаю, что если Сергей решит сделать гиперказуалку, он сделает что-то в пиксель-арте, типа на Enter the Gungeon, такой, ну... Я что-то по-быстрому сделал. Потому что я не знаю, как он такие игры один делает.
Женя, в гиперказуале 3D-графика рулит, а не 2D. Ты сразу, так сказать, обнаруживаешь в себе человека, который никогда не говорил с гиперказуальными издателями.
Не давайте мне денег на гиперказуалки, я их просажу на премиум игры.
Отлично. На этой мажорной ноте я предлагаю заканчивать подкаст. Спасибо, что слушали нас. Спасибо моим соведущим замечательным. Спасибо нашему звукорежиссеру, да, и человеку, который сводит этот подкаст бессменно, Алексею Нечаеву. Леш.
Про форму вопросов.
Форма вопросов, как просит меня Женя сказать, доступна по ссылке под подкастом и в нашем телеграм-канале. Приходите и оставляйте нам вопросы. Мы их все читаем и вдохновляемся, в том числе темами для подкастов, которые вам интересны. И в том числе ждем, когда вопросов будет так много, чтобы сделать опять выпуск ответов на вопросы. Так что, пожалуйста, интерактив к вашим услугам.
А еще подписывайтесь на нас на YouTube, ставьте лайк и ждите, когда пролетит Тамагочи.
Отлично. Леша много усилий прикладывает к тому, чтобы на YouTube все было красиво и симпатично.
Чтобы так что-то пролетало.
Сходите, посмотрите. Вы нас просили, мы сделали, посмотрите.
Смотрят. Нравится людям на YouTube, удобно.
Ну что, прощаться будем.
Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока. Счастливо.
Да, всем пока.